Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней передаче мы продолжим изучение 18 главы 2 книги Паралипоменон. Итак, мы остановились на том, что пророк Михей рассказывает полную иронии и даже сарказма истории о том, как Бог созывает воинство небесное на совет и спрашивает о том, что ему делать, чтобы Ахав, царь израильский, погиб в битве при Рамофе Галаадском. И в ответ на вопрос Бога выходит один дух и предлагает на рассмотрение такую идею. Прочитаем 20 и 21 стихи. «И выступил один дух и встал пред лицом Господа и сказал, «Я увлеку его». И сказал ему Господь, «Чем?» Тот сказал, «Я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его». И сказал он, «Ты увлечешь его и успеешь. Пойди и сделай так». С помощью этой нелепой притчи Михей тонко дает понять, что все эти пророки Ваала — лишь горстка лжецов. Прочитаем 22 стих. «И теперь вот попустил Господь духу лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе». Другими словами, Михей говорит, «Все эти пророки тебе лгут, а Бог будет тебя судить». Ахав не собирается обращать никакого внимания на то, что говорит Михей, и отдает приказ бросить пророка в тюрьму. Прочитаем 25 и 26 стихи. «И сказал царь Израильский, «Возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите, «Так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире». И тут Михей говорит свое последнее слово. Читаем 27 стих. «И сказал Михей, «Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал, «Слушайте это все люди». Какие чудесные слова, Михей говорит Иахаву. «Если ты вернешься с поля битвы, то не Господь говорил через меня, но ты не вернешься». Михей обращается и к народу. «Его не будет, но вы останетесь и помните, что я сказал». Вот заявление, достойное истинного пророка. Читаем далее 28 и 29 стихи. «И пошел царь Израильский и Иосафат царь Иудейский к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату, «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды». И переоделся царь Израильский, и вступили в сражение». Ахав доказывает этим, что все время он оставался обманщиком. Теперь только на Иосафате будут царские одежды, и они сделают его очень заметным. Ахав же замаскировался. Можно сказать, что Ахав подставил Иосафата как приманку, чтобы его убили в битве. Иосафат не имел никакого отношения к этой битве, однако его действительно чуть не убили. Прочитаем 30 и 31 стихи. «И царь сирийский повелел военачальникам колесниц, бывших у него, сказав, «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». И когда увидели Иосафата, начальники колесниц, то подумали, «Это царь израильский», и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него». Иосафат выжил только благодаря тому, что в развитие событий вмешался Бог. Что касается Ахава, то он был очень доволен собой. Он был уверен, что перехитрил всех и теперь выйдет из боя невредимым. Но давайте посмотрим, что же произошло. Прочитаем 33 стих. «Между тем, один человек случайно натянул свой лук и ранил царя Израильского сквозь швы лат». И сказала навознице, «Повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен». У одного сирийского солдата в колчане осталась одна стрела. Сказано, он случайно натянул лук свой. Как видим, он даже ни в кого не целился. Но на этой стреле было начертано имя Ахава, и она нашла его. И что же произошло? Ахав умер, как и предсказывал Михей. Иосафат же вернулся домой, опечаленный и поумневший. А далее, уже в 19 главе, мы узнаем о том, как Иосафата обличают за союз с Ахавом. Вернувшись домой, Иосафат встретил пророка, возвестившего ему послание от Бога. Я читаю 1 и 2 стихи 19 главы. «И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире, в дом свой, в Иерусалим. И выступил навстречу ему Иеуи, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня». Следовало ли тебе помогать нечестивцу? Очень хороший вопрос. Над ним стоит задуматься нашему поколению, которое помешалось на любви. Друзья мои, Бог не просит вас любить того, кто враг ему. Одно дело любить грешника, и совсем другое — любить грех. Мы не должны путать эти две вещи. Мы должны ненавидеть грех. И если грешник не меняется и упорно продолжает грешить, то выход только один. Люди мне не раз говорили, как они любят меня. Некоторые из них очень навязчиво изливали свои чувства. А ведь они не были даже моими друзьями. Богу совсем не нравится такая привычка бегать и всем признаваться в своей огромной любви, тогда как на самом деле мы по-настоящему любим очень и очень немногих. Мы должны любить Божьих людей. Такова заповедь Бога. И мы должны любить грешника, то есть нам не следует оставлять попыток привести его ко Христу. Это, однако, не значит, что мы должны идти с грехом на компромисс. Здесь есть еще один важный духовный урок, который мы должны усвоить. Бог не посылал и Иуя до того, как Иосафат объединился с Ахавом и Иезавелью. Бог не хотел навязывать Иосафату свою волю отделиться от мира в соответствии с Писанием. Иосафат был человеком Божьим, но он совершал ошибки. И Бог позволил ему заключить союз с Ахавом, желая, чтобы он извлек отсюда урок. Сегодня многие люди выставляют себя этакими Божьими полицейскими, Божьей полицией нравов. Они считают своим долгом указывать другим, как следует отделяться от мира, с кем следует общаться и с кем не следует. Однако Бог ясно говорит, что мы не должны судить других людей по всяким спорным вопросам. Не забывайте, что люди предстанут на суд не перед нами, а перед Богом. В 4 стихе 14 главы послания к римлянам сказано: «Кто ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его». Мы совершаем ошибку, начиная критиковать других за то, что они отделяются от мира не так, как, по нашему мнению, следовало бы. Но Бог может восставить этих людей, его рабов, если у них есть личная вера в Иисуса Христа. Бог поддержит их. Выражу эту мысль по-другому. Однажды я предстану пред Господом Иисусом Христом с отчетом о своей жизни. Он мой хозяин, а не вы. Точно так же и я не ваш хозяин. Ваш хозяин — Господь Иисус Христос. Вы будете отчитываться перед Ним. Из-за того, что мне придется отчитываться перед Господом Иисусом Христом, я очень много работаю, и у меня просто нет времени критиковать и судить вас. Я надеюсь, что у вас из-за обилия работы тоже нет времени критиковать меня. Это ведь не наше дело, это в первую очередь дело Божие. Бог обличит меня, если я что-то сделаю неправедно. Именно так он поступил с Иосафатом. Он преподнес Иосафату в этой истории хороший урок. который тот усвоил. Прочитаем третий стих. «Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Бога». Иосафат был замечательным человеком. Однако брак его сына с дочерью Ахава и Иезавели привел к наказанию, которое пало на самого Иосафата и на весь его народ. Прочитаем 4 стих. «И жил Иосафат в Иерусалиме, и опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их Господу, Богу отцов их». Сейчас мы увидим, какие реформы провел Иосафат. Он был чудесным человеком. Прочитаем стихи с 5 по 7. «И поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи, в каждом городе, и сказал судьям: смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». По-моему, именно в этом заключается основная беда нашей судебной системы. Когда безбожник сидит на месте судьи, он не чувствует никакой ответственности перед Богом. Такой человек, кто бы он ни был, становится опасным судьем, потому что он открыт для всех перечисленных пороков. Прежде всего, он вполне может вынести неправильное решение. Он также вполне может оказаться лицеприятным, а может брать взятки. Прочитаем далее 8 и 9 стихи. «И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам, и возвратился в Иерусалим, и дал им повеление, говоря: так действуйте в страхе Господнем с верностью и с чистым сердцем». Здесь мы видим, что в центр всей системы управления государством Иосафат поставил Бога. Теперь давайте обратимся к 20 главе, в которой мы прочитаем о вторжении враждебных народов в Южное Царство. Начнем со стихов с 1 по 3. «После сего моавитяне и аммонитяне, и с ними некоторые из страны Моанитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря: идет на тебя великое множество из-за моря от Сирии, и вот они в Хацацон-Фамаре, то есть в Энгедди. И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее». Теперь мы видим, что Иосафат реагирует на все происходящее вполне нормально. Он пугается, он обращается к Богу в молитве и призывает весь свой народ поститься и молиться вместе с ним. Прочитаем 4 и 5 стихи. «И собрались иудеи просить помощи у Господа, из всех городов иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором». А далее в 7 и 6 стихах мы читаем молитву Иосафата. «И сказал: Господи Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек?» Иосафат делает сейчас то, чего никогда не делал Асса, его отец. В стремлении обрести веру Асса не опирался на опыт минувшего. Иосафат же, зная, что Бог обещал и что Бог сделал в прошлом, руководствуется его обетованиями. В своей молитве он рассказывает Богу о сложившейся ситуации, и в завершение молитвы в 12 и 13 стихах говорит: «Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать. но к тебе, очи наши. И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их». Какая сцена, какой царь, он полностью отдается воле Бога в этой безвыходной ситуации. Поистине чудесное проявление веры. Теперь давайте прочитаем о том, что ответил Бог. Начнем с 14 стиха. «Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита, из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания». Обратите внимание, как часто на страницах Библии приводятся родословные пророков и отдельных людей. Они очень важны. Интересно, знаете ли вы, кто был ваш прадедушка? Кто был мой, я понятия не имею. Однако, этот народ вел очень точно родословный. Давайте послушаем слова Иозиила, который теперь стал пророком Бога. Прочитаем 15 стих. «И сказал он: слушайте все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам. Не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божия. Я сам постоянно напоминаю самому себе о том же самом. Я с легкостью забываю, что служение, которое дал мне Бог, — это служение Господа, а я нередко исполняю его так, как будто оно мое собственное. Я начинаю нести бремя этого служения, решать проблемы, волноваться из-за неприятностей, и я часто забываю, что прежде всего это дело Бога, а потому и возникающие проблемы необходимо решать Ему. Весь секрет молитвы заключается в том, чтобы прийти к Богу с верой. Как сказано в Писании, все заботы ваши возложите на Него. Моя же беда в том, что я не оставляю свои бремена у Бога. Я приношу их, показываю Ему, а потом складываю обратно в мешок и продолжаю носить их там. Но как чудесен Бог, Он говорит: не бойся, Иосафат, война эта не ваша, не вы ее ведете, она моя. Друзья мои, иногда я сам, равно как и вы, оказываюсь в ситуациях, из которых не могу найти выхода. И тогда Бог говорит мне: отдай разрешение этой проблемы мне, я обо всем позабочусь. Мы с вами должны учиться возлагать все наши проблемы на Бога, как это сделал Иосафат. Прочитаем 20 стих. «И встали они рано утром, и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал: послушайте меня, иудеи и жители Иерусалима, верьте Господу Богу нашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Итак, они выходят, чтобы встретить наступающего врага. Иосафат призывает свои войска довериться Господу. Бог говорит и вам, и мне: поверьте в меня, обретите во мне покой и поверьте моему слову. Не слушайте, что говорят ученые мужи, слушайте, что говорит вам Бог. Верьте Господу Богу нашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам. Читаем далее 21 стих. «И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: славьте Господа, ибо вовек милость Его». Посмотрите, какой необычайный порядок построения войск. Иосафат приготовил врагам не атомную бомбу. Он просто выставил вперед певцов, которые должны были славить Господа, ибо вовек милость Его. Очень захватывающая глава. Смотрите же, что происходит далее. Господь одерживает победу, выигрывая для народа Божьего эту битву. Я читаю 26 стих. а в четвертый день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиной благословения до сего дня. Долина благословения на иврите звучит как «Бераха». Этим именем названо несколько церквей в нашей стране. Это хорошее имя для церкви. Было бы очень неплохо, если бы каждая церковь стала долиной Божьего благословения. Но прочитаем далее стихи с 27 по 30. «И пошли назад все иудеи и иерусалимляне и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их, и пришли в Иерусалим с псалтырями, цитрами и трубами». И вот в чем причина. Читая окончание 20 главы, мы узнаем о заключении торгового союза между Иосафатом и наследником Ахава. Конечно же, Бог не мог благословить такой союз. А кроме того, в 33 стихе мы читаем: «Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу отцов своих». Идолопоклонство явилось основной причиной падения царства. Вот в чем причина. Читая окончание 20 главы, мы узнаем о заключении торгового союза между Иосафатом и наследником Ахава. Конечно же, Бог не мог благословить такой союз. А кроме того, в 33 стихе мы читаем: «Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу отцов своих». Идолопоклонство явилось основной причиной падения Израильского царства. Да сохранит нас Господь от всех идолов, будь то деньги, вещи, удобства, отдых, другие люди или иные учения. И на этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до новых встреч!